Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тема нашей сегодняшней передачи – грехи по незнанию. Во-первых, первая категория людей, которые сюда относятся, это люди, наверное, захожане, да, которые не очень глубоко разбираются в учении православной церкви, которые знают вот какие-то такие общие фразы про то, что убивать нельзя, воровать нельзя, да, ну и все. А, например, любовь к деньгам, почему это плохо? Без денег же мы никуда. Как можно в этом мире существовать без денег? Как в этом мире можно не хотеть все лучшего и лучшего? Я же для семьи хочу, я же для детей хочу. Почему это плохо, да? Ну, то есть какие-то вещи, которые человек вследствие своего воспитания, вследствие там социума, в котором он находится, не воспринимает как грех и регулярно совершает это действие, а потом в какой-то момент сталкивается, что оказывается это плохо, оказывается я грешил. И вот тут главный вопрос. Освобождает ли незнание от ответственности?
Да, конечно, нет. Незнание не освобождает от ответственности. Это черным по белому написано. Но только, опять же, ответственности за что? То есть, смотря какой-то грех, потому что мы знаем, что, например, некоторые женщины, ну, вместе согласно с мужьями, делают аборты. И аборт – это убийство, причем, ну, с церковной точки зрения, это ничем не лучше, чем убийство человека, да, взрослого, за которое за это убийство потом полагается статья и наказание, лишение свободы. Вот у нас за аборт нет такой статьи наказания, но вот как грех аборт, ну, приравнен, а по каким-то нравственным, духовно-нравственным последствиям еще даже более тяжелый, чем убийство.
А вот отец Павел, смотрите, сейчас действительно все говорят о том, что убийство... Аборт – это убийство. И даже если ты из атеистической семьи, и даже если ты к церкви никакого отношения не имеешь, тебе все равно...
Но многие все равно не знают, что это грех.
Все равно эта информация попадается. Но я хочу сказать о том, что в наше время этой информации больше, и она более растиражирована, чем, например, во время наших родителей или наших бабушек, да, например. Вот. Об этом не говорили абсолютно. И бабушка, там, не знаю, к моменту своей уже... серебряного возраста, вдруг узнает, придя в церковь, да, либо больше там глубже погружаясь в церковь, воцерковляясь, вдруг узнает, что аборт – это грех. Она и просто вот жила в других условиях. И как-то вот для нее это нонсенс ведь. И она говорит, я, может быть, если бы знала, да я бы, может быть, и не делала. И вот тут вот такой диссонанс возникает. С одной стороны, да, это грех, и это очень страшный грех. С другой стороны, ну ведь действительно же не знала.
Тогда действительно не знала. Но это не говорит, что она не может покаяться. Пока живая, она еще может покаяться, и у нее есть для этого, может быть, Господь ей сообщил, вывел из такого темного сознания.
А такое же наказание для того человека, который не знает, и для того человека, который знает и все равно делает?
Ну вот я здесь могу сказать, что я тоже не знаю, потому что наказание...
Ну хотя бы
уже там.
Я от священника.
А, если... Именно отношение священника к тому или иному греху, ну, наверное, вот, опять же, я также скажу, именно психологически есть вот факт, ну, совершенное какое-то преступление перед канонами, по которому священник должен действовать так-то и так-то. Другое дело, это мотив этого нарушения, этого преступления. И, ну, опять же, священник... не может приговорить там, к сроку какому-то человека. Единственное, что, ну, наверное, более это, ну, ужасно, да, от человека, который знал и сделал. Опять же, другой вопрос, если, например, человек знал, сделал, а каялся ли он в этом? Дошло до его ума, сердца то, что он сделал?
А вот тоже ведь такой еще тонкий момент. Одно дело, когда человек вот прям сокрушается сердцем, знает, что это плохо, но ему кажется, да, что выхода другого нет, и он вынужден это сделать, но он сокрушается.
Это одно,
и,
да.
Да, это одна история. А другая, которая относится так, что ну да, я знаю, что вот правила говорят, что это плохо, но я считаю по-другому. Я не разделяю эти правила.
Да, это разница в этом. существенное. И я думаю, что тот человек, который отвергает правила, но его нельзя назвать, ну, всецело человеком церкви, потому что он поступает, как он хочет, и здесь уже до него повлиять в нравственном отношении невозможно. Вообще церковное наказание, епитимия, зачем дается, для чего дается? Для того, чтобы человек исправился.
Да.
Если он не понимает, и не желает, и не хочет, и не слышит, то его, в принципе, исправить невозможно. Это абсолютно, это как вот с алкоголиком. Если человек не признает свою проблему и не желает с ней справиться, то хоть сколько ему говори, хоть колу наговори, тиши, допустим, у него там и жена, и дети, все от него уйдут, все откажутся, он все равно будет пить. Потому что он уверен, что он прав.
Да, что он не вот видит этой проблемы.
Он не видит этой проблемы. Он даже не то, что не видит, он ее не хочет видеть. И также и здесь. Вот другое дело, есть такое понятие, как церковное право, церковный суд, но это уже прерогатива епархиальных архиереев и тех вот судов, советов при них.
Ну, наверное, прихожан так все-таки не судят.
Вот, это редко, да, это редко касается. Но я там тоже думаю, что все-таки рассматривается дело того или иного человека или клирика, и здесь важно его собственное отношение. То есть, есть ли покаяние, есть ли сожаление, при каких обстоятельствах, то есть там, ну, какое-то некое подобие следствия все равно происходит.
А вот самый вот все-таки главный вопрос, да, зачем судить, если человек, ну, считает, что он прав? Вот недавно мы с вами...
Нет, судить там... Нет, есть государство, которое имеет
власть. Нет, мы про церковный суд.
В церковный суд человек может просто не прийти, игнорировать его, и никто его не имеет права насильно его в этот суд.
И зачем другое он тогда дело? Вообще нужен, тогда этот церковный суд, если человек...
Нет, но суд все равно какое-то постановление выносит по делу этого человека. Ну, чаще всего суд происходит над клириками,
да, над священниками. Вот есть история, может быть...
Это редко бывает, когда мирянин попадает в церковный суд.
Есть история, когда священники уходят, да, вот сейчас это все очень популярно, так как они в соцсети все это выкладывают. Была история несколько лет назад, очень так прогремела. У него брали интервью, и он с радостью об этом все говорил, рассказывал, да, который человек просто ушел. Мало того, что он ушел, он еще потом начал рассказывать, как он употреблял наркотики, как он там что-то воровал, вроде бы из церкви, еще что-то. И понятно, что когда вот все это вскрылось, наверное, там был церковный суд. Конечно, он туда не пришел. Либо если пришел, то говорил что-то такое, понятно, абсолютно нет.
И вот
действительно, да, действительно, зачем тогда этот церковный суд нужен? Ведь церковная общественность, она понимает, что человек неправильно поступил, что он согрешил, что он отпал от церкви, и церковный суд как точка в понимании того, что да, он плохой, он уходит, только для этого?
Не совсем. То есть, ну, например, для такого человека, он же может впоследствии, например, представляться священником, продолжить какими-то пользоваться священническими правами, привилегиями.
Ну хорошо, даже если суд есть... прошел, это решение ведь не знаешь,
Нет, от лица церкви он уже не может. То есть церковь констатировала, этот человек от нас отпал, ничего уже от лица церкви он не может ни проповедовать, ни учить. Как частное лицо, пожалуйста, это его дело. Но именно как клирик, как, ну, в чем-то рупор церковный, потому что через священника же... Тоже человек получает информацию, и когда одно дело священник говорит, все равно его мнение, голос более авторитетный, ну, особенно в храме, на проповеди, относительно вероучения. Вот, поэтому если священник начинает говорить что-то, что идет вразрез с церковным учением, то, естественно, ему, как клирику подотчетному, да, могут поставить это на вид, объяснить, сказать. А если человек к церкви никакого отношения не имеет, естественно, для него не будет вообще это уже являться каким-то важным, значимым. Он просто не будет слушать.
Не является, я вот хочу уточнить, не является ли этот церковный суд такой формальностью? Почему? Потому что, с одной стороны...
Ну, это формальность, да.
То есть, с одной стороны, представители церкви...
Необходимая формальность, да.
Да, они, да, показывают, что все, этот человек к нам не имеет отношения. Но это решение широкой публике, да, не будет известно, потому что оно, в принципе, не распространяется куда-то на широкую публику, и даже если распространяется где-то на сайте епархии...
Нет, ну человек думающий,
это никто.
Встречающийся с этим, ну вот, например, кто-то встретился с этим клириком, он назывался клириком, да?
Да.
А человек думающий, рассуждающий, понимающий, возьмет и проверит, скажет там, где-то прочитает документы, ну просто вот даже мы когда узнаем, что кто-то нам будет какие-то услуги оказывать. Или где-то мы с кем-то должны встретиться, да, мы обычно... А что из общих, из открытых источников, что об этом говорится?
Да вот, кстати, к сожалению, несмотря на то, что сейчас можно найти отзыв практически на любой магазин и на любого специалиста, очень много людей даже не удосуживаются почитать эти отзывы.
Ну да. Ну, кстати, иногда отзывы эти и плохую такую вот... Ну, не то, что негативную роль играют, что можешь ходить потом... как говорится, годами, и даже не знаешь, к кому обратиться, чтобы машину починить.
Это да, это
потому конечно. Что боишься везде, как говорится, дуешь и на воду.
Это, конечно, так, но согласитесь, вот если мы видим какие-то видео, например, в интернете от какого-то человека, который одет в подрясник и который говорит о том, что я такой-то, такой-то настоятель или клирик такого-то храма, ну, не каждый пойдет сразу же проверять.
Но видите, здесь еще церковь такую черту делают, что если человек ошибается какой-то, да, не проверив данные, он это под своей ответственностью. То есть церковь снимает с себя эту ответственность, не просто снимает, а вот мы сказали, да, мы обезопасили вас, мы все, что необходимо сделать, сделали для ближнего своего, чтобы человек другой, поверив этому клирику, да, потому что если клирик запрещен и с него снят сан, и он... опять же, предстает как действующий клирик, он может нанести вред другому человеку в таком образе. Вот. Поэтому церковь, она обезопасивает, прежде всего, тех людей, которые могут от него пострадать. Но если человек все равно, несмотря на это предупреждение церкви, страдает, конечно, это уже сам он виноват, потому что, ну как еще? Ему соломку постелили, он и не воспользовался, не захотел. Это уже его личный выбор. Потому что человек свободен, его же не мы же не можем взять и запереть всех в клетках и держать.
Может ли у человека возникнуть такое ощущение несправедливости, что да, я что-то сделал, но потому что я не знала, вы меня сейчас наказываете за это. Если бы я знал, я бы не делал.
Ну, отчасти можно так оправдаться, не знал, но смотря о чем идет речь. Ну, если, например, человек говорит на суде, я не знал, что убивать нельзя, а вот убил, да, например, это одна сторона, другое дело. Например, где-то...
Ну, например, люди формально еще в браке, но по факту они разъехались, живут уже несколько лет порознь. Ведь действительно много таких пар, которые живут уже свою жизнь, но при этом не разведены официально. Не знаю, из каких соображений, но такие есть. И вот он параллельно уже завел семью, да, другую, сожительствует с ней. Она, может быть, завела какую-то семью, тоже сожительствует. И вот я же не знал, что это оказывается прелюбодейство, потому что я еще в браке.
Да, ну формально, да, еще не развелся. Ну, или, например, да, она сошлась с мужчиной, который еще в браке, например, состоит.
Но у них уже все кончено. Они уже там, вопрос формальности.
Ну, ты же мне ничего не говорил про, ну, про свою жену. Ну, ты же меня ничего не спрашивала, ну, и да. Она ничего тебе не спрашивала.
Ну вот, кстати, вот действительно, есть же люди, как и женщины, так и мужчины, да, которые вот откровенно врут, и ты, может быть, вот действительно особенно чем
он
старше...
Он не врет, просто не спрашивали его, он говорил.
Чем старше человек становится, тем больше вероятность попасть на того, да, который находится в браке и который скрывает просто это. Вот. И получается, что человек, может быть, из искренних побуждений никогда бы не стал встречаться с женатым или с замужней, да, никогда бы не стал. Но он не знал, его действительно обманули. И потом вот выясняется, причем бывает, что это
понятно, выясняется. Понятно, что это облегчающее обстоятельство, которое отчасти оправдывает человека.
Он и так чувствует себя жертвой,
ну, да.
А тут еще наказание за это.
Да, в духовном отношении то же самое, как и в нашей обычной жизни. То есть, ну, опять же, что, если, например, если мы говорим о церковном суде и о любом суде, да, то здесь, конечно, эти обстоятельства, их еще нужно подтвердить, доказать чем-то, какие-то, ну, то, что ты не знал. Может, ты притворяешь, что ты не знал. Вот, другое дело, как там на суде Божьем, вот здесь мы вообще точно мы не можем сказать, как.
Там притвориться не получится.
Уже. Да, являются ли там те или иные обстоятельства? Ну, там доказывать ничего не надо на суде Божьем. Это уже облегчение для нас, потому что там и так все уже доказано, да. А единственное, что как вот человек сам, искренне он, не искренне, вот, специально он врал, да, в гал, или же, ну, так вот вышло, что он просто не знал чего-то, каких-то обстоятельств. И здесь, я думаю, что суд Божий как раз учитывает, и там... ну, вот время на и ресурсы на адвокатов, на прокуроров, на обвинение, на сторону обвинения, там это все упрощено. Потому что Бог и так знает, там апеллируют именно знанием Бога. Ну и, кстати, те, кто в духовном мире, да, на нашей стороне, ангел-хранитель, святые, и те, кто против нас, они тоже все знают, и все доказательства у них есть. Поэтому там доказательства, они нужны будут. Поэтому там все проще. А здесь у нас на земле, да, вот, к сожалению, если брать формально. И даже священник на исповеди, хотя он не имеет судебных полномочий. И вот и та же епитимия, это не есть наказание человека, это есть просто, ну, некая такая палочка-выручалочка, да, что, ну, не может человек, если он, состояв в браке, например, изменять жене, не может он попасть на причастие. Просто это не будет для него спасительным. Даже если он попадет, скажет, вот, ой, мне Господь простил, да, этот грех. А где доказательство? То, что я попал на причастие. Нет, ему от этого обличения не будет. А будет от чего обличение? Только от искреннего покаяния, длительного покаяния, от изменения своей жизни. И там уже, может быть, когда-то человек сможет приступить к этому таинству, но уже исправив, ну, вот это все свои грехопадения, которые он совершил, которые ему мешают, смертные грехи.
Отец Павел, есть такая замечательная книжка «В помощь кающимся». Мы с вами ее много раз обсуждали, не будем говорить, кто автор, но тем не менее там огромное количество спорных грехов.
А много таких вообще авторов книг есть? Есть по святым отцам составленные, есть, ну, просто такие вот.
Это же может вводить в заблуждение человека очень сильно.
А, ну вот да, когда вот мы начали с вами разговор о тех грехах, которые по незнанию, и мы акцентировались все-таки на тяжелых грехах, убийство, как вот аборт или прелюбодеяние, а есть грехи такие спорные, ну, например...
Спорные грехи, как это называется, прекрасно.
Ну вот.
Мне нужно доказать еще, что это действительно грех.
Ну, например, там ел семечки после причастия.
Да.
Или...
Много разговаривал после причастия.
Да. И есть грех, названия грехов, ну, я бы сказал, ну, не сами грехи устарели, наверное, грехи не устаревают, они повторяются из поколения в поколение.
Виды изменяются?
Нет, названия меняются. Ну, например, вот читаешь, открываешь какой-то молитвослов или вот помощь кающимся, там, скоктание,
да, что
это такое, да, там еще какие-то есть грехи, например, мышелоимство. Вот меня часто вот нанимали бабушки, даже бабушки, хотя они должны понимать уже, потому что это, ну, можно сказать, такие старые понятия. И вот человек, например, грешит там мышелоимством, он не знает, что он грешит мышелоимством,
да,
например, и поэтому не кается в мышелоимстве.
Да.
Или...
А еще некоторых останавливает, бывает то, что он говорит слово, например, эгоизм, да, каюсь в эгоизме, а такого термина нет.
Нету, да. Часто бывает, приходится слышать про исповеди, где, ну, непонятно вообще, в чем человек кается. То ли он просто разговаривает о себе, рассказывает. И вот именно ты ждешь, когда вот в этом рассказе где-то возникнет покаянная нотка. И вот потом вот бывает, выслушиваешь там 5 минут, 10, 15 человека. И вот грамотный уже человек, опытный, он скажет, и вот, ну, и заключит все. И вот в этом я вижу свой грех, вот в том-то. Вот это ожидается. А бывает, что вот послушал, и что? Вот просто, ну, просто поговорил с человеком, рассказал там, как на работе, как что.
А еще ты же можешь рассказать
на кого-то.
Да, как бы исповедуясь, но при этом оправдывая себя тем, что, ну, и тот, другой тоже был неправ. И у меня, грубо говоря, варианта-то не было. Я, конечно, наорал, да, но он сам меня вынудил.
Ну, так и бывает, что бывает, вынудил, действительно. И сказать, ну, именно увидеть, в чем твой грех был, это тоже нелегко бывает, что в чем грех. Ты понимаешь, что совесть тебя что-то мучает, что-то ты не сделал, да, не доделал. А формально вот начинаешь отбирать ситуацию, вроде бы был прав.
Да.
И ты вроде бы как... А, кстати, священнику или настоятелю еще труднее в этом плане. Ну, любому руководителю, я бы так сказал. Потому что ты еще действуешь, ну, вот сказать, еще исходя из каких-то еще дополнительных, не просто тебе вот, ну, личное твое отношение, а именно каких-то дополнительных обстоятельств еще.
Да, еще я слышала, один батюшка как-то говорил, молодой батюшка рассказывал, что пришла сначала ко мне жена, жалуется, и я думаю, ну, отвратительный муж, бедная, как ей не повезло.
О, это очень часто
потом
бывает.
Приходит муж, и я думаю, кошмар, с какой ведьмой живет. И ведь и одному верю, и другому.
Пара.
Как вот, как делать выводы, как им давать советы? Оба так хорошо рассказывают.
Очень сложно. Я бы сказал, даже бывает практически невозможно. Особенно если, например, они свои вот эти вот ссоры, да, они пытаются, ну, как говорится, с больной головы на здоровую.
Ну, конечно, батюшки-то перенести. Только для этого.
И это, конечно, бывает часто. Ну, одно дело, когда батюшку выбирают в качестве примирителя какого-то. Но опять же, здесь надо необходимо...
Скорее выбирают, что батюшка, рассудите и докажите, что именно я прав. Да. Объясните ему, что он не прав.
Ну, это, кстати, чаще женщины прибегают к такому. Ну, бывают и мужчины, да, встречаются. Но чаще, да, что вот я пойду, на тебя расскажу, там, пожалуюсь, такому-то духовному...
И батюшка тебе скажет.
Такому-то духовному, да, авторитету, ты абьюзер, тебе, как говорится,
но
надо
тебе...
Ну, это
же, тебе... кстати, можно до посинения бегать по разным людям и искать, а вот этот на моей стороне, а этот на твоей стороне и так далее и тому подобное.
Тогда надо задаться вопросом, а что ты хочешь-то вообще?
Да, это самое главное.
Чтобы муж согласился, какой он нехороший, ну, это есть гораздо более действенные способы манипуляции. Я не буду об этом говорить в эфире. Но, наверное, все наши слушательницы знают, как это можно, ну, доказать, например, супругу, близкому человеку. Другое дело, если, например, человек не желает жить с этим мужчиной, да, хочет найти повод, например, уйти от него, да, и ищет там себе сторонников, что как можно жить с таким там негодяем, да, абьюзером, например. И пусть батюшка согласится, и вот этот авторитетный, я себе как бы, да, свою, как говорится, самооценку повышу, и то, что, ну, как бы морально себе дам себе оправдание в этом,
ну, да,
в этом действии.
Еще, знаете, такой момент, когда человек приходит к вере, ну, в таком уже зрелом возрасте, да, у него сложившаяся жизнь, у него сложившиеся привычки, и они могут быть вполне нормальными, ничего из ряда вон. Например, там, по пятницам они собираются с друзьями. Даже, может быть, не в баре, а у кого-то дома. И даже, может быть, без алкоголя. А потом он приходит в церковь и узнает, что в пятницу вообще-то постный день.
Нет, если без алкоголя, в чем проблема?
Ну, знаете, есть же разные...
Может, они там сидят и постятся.
Может быть, они сидят, играют в карты, например. Не на деньги, но просто в карты играют. А потом он узнает, что карты – это азартная игра, это плохо, и так нельзя делать. И он не представляет, а как я своим друзьям, с которыми я 20 лет играю по вечерам, что я сейчас вот такой правильный, я не буду играть с ними.
Ну, это будет странно звучать, конечно.
И как получается,
ну, видите, здесь
не
надо...
нужно отказываться от этого, но ведь в церкви говорят, что так нехорошо.
Нет, здесь надо, я думаю, что все-таки с главного начать, с каких-то главных. Вот смотрите, вот проблема. Вот у одного человека, он же, да, он пьет, курит, например, там изменяет жене, ну, еще какие-то у него есть.
Целый комплект.
Да. И вот, и он говорит, я хочу, ну, бросить все, да, начать по-христиански жить. Вот пытается бросить курить, не получается. Ну, пытается все вместе, да, например. Вот, не получается. Так вот поодаль не получается у него. То есть я к чему? К тому, что все-таки надо разобраться, да, вот причина. Да, может быть, все эти три страсти, они связаны. Может, потому что он по пятницам играет в карты с друзьями, у него это все происходит. Может быть, по какой-то другой причине. Но надо все равно разложить... Вот свои падения, да, если человек чувствует и понимает. Если он не понимает, ему нормально и так хорошо. Тут бесполезно вообще об этом разговор вести. Но если он понимает и чувствует, что он поступает не так, как бы, и он хочет с этим бороться, и тогда он должен выделить, ну, сначала там первого противника, да, как вот, с чем начать, с чего начать, наверное. Ну, наверное, самого такого серьезного, да, что и в этой ситуации серьезное. Пьет, курит, жене изменяет. Ну, наверное, вот прелюбодеяние, да, наверное, на первом месте. На втором месте что? Ну, пьет, да, смотря как пьет, опять же. Некоторые говорят, я, в принципе, и не пью, и там выпиваю чуть-чуть. Ну, там литра два, три. там по пятницам. И
а, кстати, вот тоже это такой тоже сложный вопрос, связанный с алкоголем. У всех разная переносимость, все по-разному на него реагируют. И кому-то действительно достаточно одного глотка, и все его уносит, и он начинает себя вести не пойми как, либо просто как-то, может быть,
исчезает,
не отображает действительность. Да. А кто-то может пить крепкие напитки и достаточно часто это делать, но при этом остается относительно, ну, в адекватном состоянии, да. И он говорит, почему я должен отказываться, если это никак не влияет ни на мою семью.
Нет, то здесь надо послушать уже специалистов, которые на этой теме говорят, бывших алкоголиков, и они все в один голос говорят, что не бывает вот такого, что ты сегодня... Это просто один уже законченный алкоголик, а другой еще такой незаконченный алкоголик. Но тот и другой алкоголик, конечно. Просто, ну, может законченный алкоголик не видеть проблемы. То есть уже вот в третьей стадии алкоголизма ему может казаться, что у него все нормально, все здорово. И он же меньше стал пить. А действительно, третья стадия начинают меньше люди пить. Уже почему? Потому что не могут, уже все, организм не дает. И поэтому он уже все, он уже пьет только дома, опять же, да. Никуда к друзьям он не ходит, от семьи не уходит, всегда на виду. Никаких у него проблем нету. Поэтому здесь, да, вот вы такую вот глубокую тему затронули о том, что грехи, которые по незнанию, это даже не потому, что человек не знал, вот у него информации нет. Информация, она есть, ее столько много. Просто другое дело, как человек к этой информации относится, с какого он подходит.
Да, как он ее воспринимает.
Если страсть у него, да, какая-то, и она преобладает его, а страсть может затмить ум. И человек ради этой страсти, он будет искать предлоги вообще вот кучу. И, опять же, оправдываться неведением. Вот я не знал, а я вот там... Или как-то он себе сотни, тысячи. Кстати, вот этот разговор о том, что человек не знал, это один из, ну, таких оправданий, самооправданий.
Да, да, конечно.
Всего лишь.
Большое спасибо, отец Павел, за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.